Гибсона Орина. Орин, уклоняясь то вправо, то влево, обрушил на бизона целый град ударов. Но это его не остановило. Он силой достал Орина кулаком в грудь и правой нанес такой удар в голову, что колени брата подогнулись. Затем бизон боднул головой Орина в челюсть, и брат упал. Бизон подошел ближе, намереваясь стукнуть Орина по голове. Но в последний момент тот успел увернуться, и мощный кулак обрушился на плечо. Это опять опрокинуло Орина, и бизон набросился на него, пытаясь придавить к земле. Хватая ртом воздух и задыхаясь от боли, Орин вскочил на ноги, замахнулся левой, но промахнулся, зато удар правой оказался точен. Оба противника ходили кругами, выжидая удобный момент для нападения и не высказывая признаков усталости. Орин снова достал левой нос бизона, но от кулака правой тот успел уклониться. Бизон ударил Орина в грудь. Орин покачнулся и нанес ответный сильнейший удар по лицу. Бизон ринулся на брата, но тот вместо того, чтобы отскочить, повернулся боком и перебросил противника через себя. Шмякнувшись как мешок, здоровяк быстро поднялся. Однако тут же был снова сбит с ног. Потеряв равновесие, он уже не смог сразу подняться. И Орин, воспользовавшись его замешательством, нанес несколько быстрых и тяжелых ударов по лицу. Гигант тяжело дышал, правая бровь у него была разбита, из носа шла кровь. Он понял, что надо избегать ударов слева, направленных в лицо, и стал то и дело вертеть головой, уклоняясь от жестоких ударов. Но снова потерял равновесие и стал падать вперед, и в этот момент получил удар ногой в лицо. Бизон упал на колени, кровь текла из разбитого носа и губы. И хотя он обладал поистине нечеловеческой силой, Орину каким-то образом удавалось наносить все время удары по лицу, а его маневренность сбивала силача с толку. Не собираясь сдаваться, бизон медленно поднялся на ноги. Он даже не успел сжать кулаки, как Орин стукнул его обеими руками по голове. Однако тот устоял на ногах и стал кружить вокруг Орина, выжидая. Он не сомневался в своей силе и знал, на что способен. Но ему не приходилось драться с таким умным противником, как Орин Секет, обладавшим столь мощными ударами и техникой боя. Он начал понимать, что иногда голая сила не дает почти никаких результатов, но это его не обескуражило. Он немного передохнул и был готов продолжить драку. Кроме того, Орин, казалось, терял форму. Бизон больше не хотел проучить Орина. Он страстно желал искалечить или убить его, сломать ему руку или ногу, сломать ему шею, уничтожить его. Он стоял, не поднимая кулаков, провоцируя Орина начать первым. Если бы схватить руку Орина, которая ускользала от него как змея, если бы только ее схватить. Когда Орин выбросил вперед кулак, бизон впился мертвой схваткой в запястье, а другой сжал локоть. Но вместо того, чтобы попытаться вырваться, Орин упал на колени. Не успел он опомниться, как бизон начал бить его ногами по ребрам. Орин чувствовал невыносимую боль, и по крайней мере одно ребро у него уже было сломано. Слава богу, ему удалось избежать перелома руки или плеча. Теперь бизон вел себя более осторожно и стал опаснее, чем прежде. Оставалось только одно – вывести его из строя и тотчас же. Противник уже праздновал в душе победу, когда, забыв осторожность, собирался нанести последний оглушительный удар. Орин внезапно уклонился влево, и бизон не заметил, как он занес правую руку, и в следующую секунду у бизона потемнело в глазах. Удар пришелся в кадык, а за ним последовал второй, чуть выше. Силач отпрянул назад, упал на колени, задыхаясь и хватая ртом воздух. Орин отошел в сторону и, потирая бровь, сказал Джилл Кристу: «Позаботься о нем». А потом посмотрел на меня. «Он не намного сильнее меня». «Да», — ответил я. «Конечно. Тебе надо подержать руки в подсоленой воде, чтобы унять боль». Я подошел к костру, налил себе кофе. «Мы хорошо начали, но нам предстоит долгий путь, и мы потеряли две пары рук». Глава 20. Мы выпили по кружке кофе на свежем прохладном воздухе и стали седлать лошадей перед дальней дорогой. Затем подняли стадо и погнали его дальше. Издавая громкий клич, ковбои подгоняли животных. Рога то и дело ударяли друг о друга, и оглушительный стук копыт поглотил все другие звуки мира. Но в конце концов старый вожак возглавил стадо, и мы взяли курс на форт Карлтон, сориентировавшись по полярной звезде. После часа быстрой ходьбы дали животным возможность передохнуть. «У Орлиного ручья останавливаться не стоит», — предупредил Баптист. «Вода там для питья непригодна, хотя трава хорошая. А подальше есть горная долина, поросшая лесом. Там много горных источников, но и медведей полно». Ближе к вечеру мы пересекли болотистую равнину, перешли вброд Орлиный ручей и попали в местность, которую называют Коварными холмами. На самом деле это оказался один большой холм, изрезанный лесистыми оврагами. Я бы не удивился, если бы здесь действительно водились медведи, потому что тут для них самое подходящее место. Оно напоминало мне каньоны в Пуэбло де Лос-Анджелес, Калифорнии, куда меня случайно занесло однажды, и там тоже водилось много медведей. Мы не увидели ни одной дикой лошади, о которых рассказывал Баптист. Орин нашел только старые лошадиные следы и заметил: здесь много индейцев. Форт Карлтон располагался в четверти мили от реки. Он был обнесен частоколом с бастионами по углам. Мы расположили стадо неподалеку от форта. Тайрелл остался сторожить его, а я и Орин отправились на разведку. Нас радовало, что наконец мы ушли подальше от коварных холмов, где потеряли двух бычков. Их унесли медведи-гризли. Одного под утро нашли наполовину съеденным, а второго хозяин леса утащил подальше от стада и завалил листьями. Поблизости от форта располагались стойбища дружелюбных индейцев. В магазине с неплохим выбором товаров мы решили приобрести оружие и некоторые другие необходимые в дороге вещи. То, чего не нашлось на прилавке, достали, поговорив с продавцом. Мы вышли из магазина, и тут Орин встал как вкопанный. Навстречу ему шла девушка в сером дорожном костюме. «Кого я вижу, мистер Секет? Как это мило!» Он покраснел и сказал: «Тель, позволь тебе представить Девнет Малроун». «Как поживаете, мадам?» Она повернулась. «А это миссис Мэри Маккен, мистер Секет». «Прекрасно. Рад познакомиться, миссис Маккен». Мэри покраснела. Нетти удивленно посмотрела сначала на нее, а потом на меня. Я надеялся, что выражение моего лица выдало только радость от встречи. «Это редкая удача, миссис Маккен», – произнес я. «Мы, мужчины, редко встречаем женщин в таких местах. Со мной путешествует один друг, который с удовольствием пожмет вам руку, миссис Маккен, если вы окажете мне любезность. Думаю, он не видел ни одной дамы в течение нескольких недель, а то и месяцев». Мэри Маккен посмотрела мне прямо в глаза и сказала: «Вот это интересно. Я тоже видела немного мужчин. А как его зовут?» «Мистер Роунтри. Мы зовем его капитан. Он видел все, что может увидеть на своем веку человек, и был почти везде. Но могу с уверенностью сказать, мадам, что он будет рад с вами познакомиться». Нетти Малроун взяла Орина за руку. «Мистер Секет, моего брата здесь нет, и его никто не вспомнил. Они считают, что он отправил письмо, проезжая здесь, по пути на запад». «Я так и думал, мадам». «Мистер Секет, вы едете на запад, правда? Вы не могли бы взять меня, то есть нас, с собой?» Орин выжидательно посмотрел на меня. «Менее всего мне хотелось брать в наше опасное путешествие молодую хорошенькую девушку. Да и Мэри Маккен выглядела тоже очень привлекательно, хотя и была не так молода, как Нетти».
«Пожалуйста, другого пути на запад нет, а мне необходимо найти брата. Мне надо его отыскать».
Я колебался, подыскивая отговорку, но у меня ничего не получалось. Кроме того, я старший из братьев, формально, по крайней мере, являлся в нашем мужском обществе главным. Но это не потому, что я сам добивался такого положения. А еще я не знал, что на все это скажет капитан. Как Мэри Маккен приобрела это имя? И что заставило ее изменить его? Тем более сейчас, когда такая перемена имени стала редкостью к западу от Миссисипи. Последний раз я встречал Мэри Маккен под другим именем по пути в Нью-Мексико. «Мадам», — начал я осторожно, — «мы едем далеко, путь туда очень опасен. Такого вы еще не испытывали. Насколько я знаю, отсюда до горных областей есть всего один форт. Те места еще совсем дикие. Там враждебные к нам индейцы, много волков, медведей. Может, нам придется подолгу обходиться без воды. Да и пища будет не самого лучшего качества. Как тронемся отсюда в путь, мы уже не сможем нигде остановиться. Даже ради женщины. Мы обещали доставить скот по назначению до наступления зимы. И должны обязательно сдержать слово. Поехав с нами, вам придется трудиться на равных с мужчинами. Путь очень сложен, мадам. И нам не по дороге с теми, кто не привык работать. Она вздернула подбородок. Я умею работать и буду работать. Я посмотрел на нее, на ее вздернутый подбородок, на искорки в ее глазах и подумал о Борине, о его неудачном первом браке. Эта девушка настаивала на своем, и Орин, как я видел, как никогда желал этого. Он хотел быть с ней рядом. Но я точно знал, что еще ни одной женщине не приходилось так трудно, как придется этим двум. «Хорошо», — согласился я. «Но только без нытья. И никакой надежды на жалость». «Вам не стоит опасаться». Она расправила плечи и посмотрела мне прямо в глаза. «Я могу выдержать столько же, сколько мужчина». «Вы ездите верхом, мадам?» «Стреляете?» «Да, я могу ездить верхом и немного стрелять». «Тогда поедете с нами. И если ваш брат жив, мы его найдем». «А Кайл Гевин, он где?» – спросил Орин. Она нахмурилась. «Откуда мне знать? Он был очень внимателен ко мне, но потом неожиданно исчез. Я не знаю, когда он уехал и почему». Я уже выходил из форта, когда капитан и Хани въехали в ворота. «Капитан», – окликнул я, – «если увидишь знакомого тебе человека, не торопись называть его по имени». Он посмотрел на меня своими старыми, мудрыми глазами, которые казались еще старше и мудрее, чем он сам, и ответил: «А я давно понял, что имя человека ничего не значит, но человек сам создает себе настоящее имя». Он спешился и спросил: «Что ты решил насчет женщин?» «Берем с собой, капитан. Одна из них настолько смелая и уверенная в себе, что может потушить адово пламя ведром воды. Другая такого же мнения о себе». Капитан помолчал, стоя возле лошади. «Тель, мы с тобой лучше других представляем, что нас ждет в этом пути». «Что ж, это правда. Нам приходилось проходить безлюдными дорогами, когда над нашими головами плавала полная луна, и только голые скалы закрывали небо. Мы столько раз в жизни видели, как умирали люди и падали лошади, как подыхал скот от жары и жажды. Наша кожа огрубела от сухого ветра и мороза, от песчаных бурь и снегопадов. Мы представляли, что нас ждет впереди. И мы знали, что эта девушка может погибнуть или сойти с ума от жары и жажды. Я знал, что не имел права позволять ей ехать с нами. Но я увидел в ее глазах страстное желание, упорство, складки губ во вздернутом подбородке. «Орин позаботится о ней, капитан», — сказал я. «Думаю, она выдержит». «Ну, если ты уверен». Он привязал лошадь. «И как я должен называть другую, которая сменила имя?» «Мэри Маккен», — отрекомендовал я. «Она замечательно готовит». Я хитро посмотрел на него. «И всю свою жизнь она была влюблена в одинокого скитальца. Перекати поле, который теперь перегоняет скот по бескрайним просторам Америки». «Лично у меня нет такой знакомой», — решительно заявил он, и вошел в магазин. Я последовал за ним. Мы сделали необходимые закупки, включая патроны, но не за деньги. Местные жители нуждались в говядине. Когда мы выехали из форта, в нашем стаде осталось на 30 голов меньше. Но это и к лучшему. У нас не было достаточно денег для покупки провианта и оружия. Мы много потратили, и теперь нам не хватало наличных. Преодолев холм и спустившись на зеленую равнину, мы дали стаду немного попастись. Только одному Богу известно, что ожидало нас впереди. И единственное, что нам оставалось, накормить скот, раз уж предоставилась такая возможность. Много раз за эти дни я жалел, что не мог говорить так же складно, как Орин. В нем, по-моему, проявились гены наших уэльских предков. Но меня сей талант миновал. У меня не хватало слов, чтобы описать эти прекрасные зеленые луга, среди которых двигался наш караван. Есть люди, которым не нравятся здешние тополиные леса. По крайней мере, так их называли местные жители. Но они были очень красивы. Особенно, когда их зеленые листочки шелестели так на ветру. Мы ехали на запад. Но нам не хватало двух погонщиков, поскольку мы распрощались с Бизоном и Джилкристом. Это произошло, когда все уже собрались перед выездом из форта. Ко мне, поддерживая Бизона, подошел Джилкрист. «Нам нужно отдохнуть», — заявил он. Мы не могли их ждать. И когда Джилкрист получил причитавшиеся ему деньги, он бросил. «Когда-нибудь я найду тебя, Секет, и проверю, действительно ли ты умеешь обращаться с винтовкой. Можешь последовать за мной на обратном пути в Штаты. И только скажи, когда тебе будет удобно, и выбери время». «В Штаты? А почему в Штаты? Я здесь гость», — ответил я. «А в гостях нельзя проливать кровь». Мы шли, огибая форт Соскочеван по дороге, которая вела на запад, по холмистым местам с тополиными рощами, небольшими озерами и болотами. Даже сейчас, в конце июля, они выглядели очень живописно. Недостатка в дровах для костра теперь не было, потому что на каждой стоянке мы находили под деревьями много сломанных ветвей. Все с беспокойством следили за небом, зная, что холода и дожди приходят в эти края очень рано, и что у нас мало времени. Ночи стали прохладными, а под утро приятно было погреться у костра. «Небольшой морозец нам бы помог», — сказал капитан, наливая себе кофе. «Уничтожил бы этих проклятых тварей, москитов и слепней. Как-то мы расположились у Медвежьего озера. Там красота. Я мог бы жить там вечно. Мне часто попадались вот такие живописные места для стоянок. Их красота побуждала человека думать, вспоминать прошлое. И мы восхищались. Надо как-нибудь сюда вернуться. И знали, что этого никогда не будет. В ту ночь мы слышали вой волков совсем неподалеку от стада и проснулись от какой-то возни. Я и Тайрелл тут же вскочили с винтовками в руках. Но шум скоро прекратился, и мы снова заснули. Разбудило нас опять тревожное мычание бычка, щелканье хлыста и завывание волка. Когда рассвело, мы увидели, что волки набросились на бычка, но он еще накануне оцарапал до крови шкуру в зарослях. Орин подоспел на помощь со своим испанским хлыстом, который запросто сдирал кожу. Он уже много раз раньше пробовал его действия на волках и в то же время мог отогнать с бычка слепня, не задев шкуру. Я видел, как он это делает. Но волки тяжело ранили бычка, его пришлось застрелить. Мы снимались с места, когда услышали возгласы и топот лошадиных копыт. Все схватились за винтовки, но Баптиста дал нам знак, и мы остались на месте. К нам подкатила группа метисов в плащах с медными пуговицами, ситцевых рубашках разнообразных цветов и малексиновых брюках. Их ремни украшали бусы белого, красного или белого и синего цветов. Большинство носили матерчатые шапочки, и только один оказался в шляпе и еще один в енотовой шапке. Дружественно настроенные метисы наперебой что-то говорили Баптисту, которого, по всей видимости, хорошо знали. «Они охотники. Едут в Форт Пит», — объяснил он. «Были на празднике в другом лагере». Тайрелл указал на их лошадей. «Хорошо бы и нам таких. Это лучшие кони из тех, что я видел». Когда Баптиста перевел им его слова, они согласились показать нам своих лошадей в форте Питти. Выпив невообразимое количество кофе, парни вскочили на коней и, пришпорив их, умчались, оглашая прерию громкими возгласами. После их отъезда, когда я уже собирался сесть на коня, меня остановил Баптист. «Плохо», – прошептал он. «Очень плохо. Они сказали, что у озера Джекфиш нас ждет засада. Человек 10 или 12. Сегодня они прятали лошадей в лесу». В полдень Хани пришел выпить кофе. «Я видел следы двух всадников, которые идут за нами и держатся так, чтобы мы не знали об этом. Стволы их винтовок отсвечивали на солнце.
Они за нами следят.
Белые всадники?
Конечно. Они очень хорошо вооружены. У них отличные кони.
Что ж, видимо, предстоял бой. Если мы погибнем здесь, в этой дикой стране, кто об этом узнает? Кто будет нас искать?
Глава 21.
Волки так и шли за нами по пятам, и не было возможности их отогнать. Стрелять значит привлекать к себе внимание, да и патроны не хотелось попусту тратить, тем более что место убитых волков заняли бы новые. Мы двигались вперед по равнине с редкими перелесками, переходили вброд небольшие реки. Меня беспокоило то, что наши враги могли повторить этот финт с бизонами. «Если стадо разбежится, — сказал я, — мы потеряем кучу времени, собирая его. Капитан, почему бы тебе не поехать вперед и не найти нам подходящую стоянку где-нибудь в лесу, чтобы мы могли соорудить загон для скота из поваленных деревьев?»
«Хорошо, — согласился он. — Пригибайся ближе к лошади. С нами ведут необъявленную войну какие-то подонки. Едва ли они хорошие бойцы, но выстрелить в спину у них рука не дрогнет».
Капитан скрылся среди деревьев, и мы отправились дальше. Флеминг работал наравне со всеми, но я ему не доверял. Между ним и Джилл Кристом что-то было. Анетти оказалась на проверку дельным помощником. Она выполняла все поручения и хорошо ездила верхом. Насчет Мэри Маккен я тоже не сомневался. Давно знал, что эта немолодая дама могла лихо скакать практически на любом подходящем животном. Женщины часто работали вместе с Ханни и Шорти. Наблюдая за ними, я посмеивался в душе. До появления женщин ковбои прекрасно справлялись с работой, но теперь они утратили прежнюю свободу действий. Им часто приходилось сдерживаться, чтобы, не дай бог, не обидеть женщин. Им было очень трудно, но они держались мужественно. Капитан нашел подходящее место для стоянки. Небольшой луг у ручья, окруженный со всех сторон деревьями и кустарником. Мы напоили животных, загнали их на луг, а прогалы между деревьями заблокировали упавшими стволами. Затем провели разведку во всех направлениях от стоянки, стараясь предугадать, с какой стороны нам грозит нападение. Мы с капитаном обошли загон и установили среди деревьев ловушки для тех, кто собирался нанести нам удар в спину. Если враг атакует нас среди ночи, то получит по заслугам. А с наступлением дня мы силки снимем, чтобы в них потом не попался хороший человек или животное. Лин приготовил очень вкусный ужин, поскольку у него теперь было больше времени и хороших продуктов. Когда мы уже разлили кофе, ко мне подошла Нетти.
«Мужчины сегодня очень устали», – начала она очень серьезно. «Так вот, у меня есть предложение. Пусть все ложатся спать, а на страже постоим мы с Мэри».
«Согласен», — поддержал ее капитан.
Никто из нас не видел, когда капитан встретился с Мэри, и уж, конечно, я не позволил себе задавать вопросы, хотя, по правде, меня продолжало мучить любопытство. Почему она изменила имя и покинула свой дом в Нью-Мексико? Но это касалось только ее. Было около 2 часов ночи, когда Нетти тронула меня за плечо.
«Там в зарослях кто-то есть. Их много?»
Я встал, вытряс свои сапоги и надел их. Ханни уже бежал к лесу. Орин и Тайрелл тоже. Взяв винчестер, я последовал за Нетти к ее пони. Лошадь вскинула голову, навострила уши, глядя в сторону зарослей. В тот же миг в кустах раздался треск, ругательство и стон.
«Стойте на месте, ребята», — приказал я.
«Не ходите туда».
Кто-то тихо позвал на помощь, но ответа не последовало. Затем послышались звуки и возня. Мы ждали, что будет дальше. Ничего не происходило, пока не раздался более громкий треск веток и ругательство.
Нети, прошептал я. Вы с Мэри идите, немного поспите. И пропустим такое развлечение?
Я кинул ее внимательным взглядом. Мадам, если что-то случится, это будет не развлечение. Это очень опасно. И скорее всего для них. Лучше отдохните, раз у вас появилась такая возможность. Рядом был Орин. Я повернулся и сказал ему. Вы с Тайрелом тоже можете идти спать. Мы с Ханни справимся сами.
Думаешь, кто-то попал в наши ловушки?
Судя по звукам, там двое. Надеюсь, мы их убедили, что прятки в зарослях не самое приятное занятие.
Когда стало светать, мы развели костер для нашего повара Лина и решили посмотреть на то, что попало в наши силки. И надо ли обдирать с трофеев шкурки? Там, где мы устроили одну ловушку, вниз головой висел мужчина, подвешенный за лодыжку. И, похоже, ему не очень-то это нравилось. В таком неестественном положении он висел уже несколько часов и был уже близок к помешательству. Он едва не плакал, умолял